Мы с вами закончили систему Адам, и мы с вами на прошлом уроке открыли, так сказать, введение начали в систему Тора. Мы выяснили в системе Адам, что все, что от нас требует Творец, находится в нас. То есть тот Адам, тот эталон, который Кадош Барух Ху дал нашей душе, прежде чем он послал ее сюда, он находится в нас. И на прошлом уроке вы знали, что и свет Торы скрыт в ней. Помните этот пример Мидраша, что Тора скрывает свое пламя в тлеющих углях. Их нужно развеять нашим вкалыванием, нашим занятием, как главным занятием в жизни при изучении Тор. Мы с вами открыли, что и в нас скрыт секрет знания Торы. Той Торы, которую мы получили под сердцем у мамы от Малаха. И его тоже нужно разжечь. И изучение Торы раскрывает для нашего скрытого знания Торы пламя Торы, которое дает силы разжечь пламя нашего познания. И так сливается Тора с нами, и мы с ней. Это то, что мы учили на прошлом уроке. На следующем уроке мы посвятим знакомству с самой Торой. И понятно, что наше введение только получит углубленное, так сказать, и расширенное понимание. Чем глубже и полнее мы будем представлять себе, что собой представляет Тора, тогда наше знакомство с взаимосвязью между Торой и нами, и светом, скрытым в Торе, и взаимосвязь Торы, изучаемая нами, на знание, которое скрыто в нас, получит только большее представление. Наш мир называется Гаолам, и мы уже об этом говорили, что это те же буквы слова Гаэлем, сокрытое. Бог скрыл суть мира, одев ее в материальные одежды. И наше тело тоже вместе с отрицательным началом вызывает путаницу. И туман скрывает истинное состояние вещей. И сказано в устной Торе, в Месилат Йешарим, что путь злодеев, он не в темноте, не в ночи, а в кромешном мраке. Они, хотя называется путь, это широкая дорога, как Амальбин вам объясняет, но они идут, чувствуя, что они идут по широкой дороге, но они не видят ничего. Они не готовы и не знают, когда их ожидает несчастье, преграда. И они не знают, что это никуда, никаким образом не приведет их к какой-то даже их цели, которую они поставили. А у праведника, который называется светом, который высвечивает их путь. Таким образом, Тора – это план мира. Творец посмотрел в нее и построил мир. И она делает скрытый мир ясным, постигнутым, в истинном плане, в истинном И таким образом Тора, она дает человеку возможность познать, кто он, где он и куда он двигается. Творец дал нам на 6000 лет каждому из нас персональную задачу в каждый момент нашей жизни, в каждом случае, в каждой ситуации, в каждом месте. Постараться выяснить скрытую волю Бога, постигнуть ее и реализовать эту раскрытую истину в своем поведении, в своем действии, в своих словах, в своих мыслях. И это есть аспект Торы, как свет, отвечающий на все наши сомнения, отвечающий на все наши вопросы. Олама Бирур, так называет Рав Вольбе эту главу. Тора сама истина, и она постижима нами, но она своим светом все завуалированное, все мешающее ясному пониманию, она делает ясным, как свет выясняет дорогу. Сказано в Талмуде, что Бог открыл свою любовь к нам, и Бог открыл свою любовь к законам, по которым мы должны пользоваться миром. Мишпат. Бог, любя еврейский народ, дал им Тору в еще одном аспекте. Не только высветить и выяснить им путь, а еще, чтобы они бы могли бы выяснить истинный ответ, когда есть тяжба между людьми. В любых случаях. Это называется мишпат. Говорит Раши, что такое действительно суд по Торе. Это выяснение воли Бога в этой ситуации. Это называется мишпат. И тоже Раши здесь говорит мишпат шемеварер дварав. Снова мы говорим о выяснении, познании истины. Кому была вручена эта функция? Один из томов Шулхан Аруха называется Хошен Мишпат. Написано в Торе Ваасита Хошен Мишпат. Хошен, мы знаем, да, это был нагрудник у Коэна Гадоль. Там было 12 драгоценных камней различных. На каждом из них было по одному имени из 12 колен. Это была наша прямая связь с Творцом. Посылали запрос, в ответ светились буквы имен 12 колен, и мы получали прямой имя от Творца, который содержал волю самого Творца. И не случайно, что Санедрион, Санедрин на иврите, да, называется Элоким, то есть проявление воли Бога как судья. Управление суда называется Элоким. Когда у нас возникает вопрос, кто прав, мы должны пойти в раввинский суд. Мы должны пойти к посеку. Это может быть не только суд, это трое человек минимум. Это может быть и посек, галахический авторитет. И он своим изучением Торы раскрывает нам волю Бога в этом вопросе. И когда был Санедрион, Санедрин, не было сомнений. Они были на том уровне, когда то, что они выясняли, это было слово живого Бога. Некоторый период среди них были еще и пророки, потом были обладающие Рух ха-Кодеш. Но и сегодня у галахических авторитетов есть Рух ха-Кодеш эль Тора. Это не пророчество. Это не классический Рух ха-Кодеш, когда озарение идет как бы от шхины, образно говоря, сверху. И душа мудреца получает полное и глубочайшее знание, которое невозможно было бы достигнуть без этого озарения. Это сегодня мы потеряли. Пример Руаха Кодеш эль Тора, современный. Я получил свидетельство от большого мудреца, большой праведник, Бальчува из Америки, который был, ушел от нас, к сожалению, до короны. И он был племянником Рава Шайнберга, Захар Цадик Леврака. Рав Шайнберг решил издать книгу «Его галактические новшества и ответы». Он был один из галактических авторитетов в нашем поколении. Он был менее известен, как Рав Ильяшев Заца. Но он был среди тех гигантов, которые тягались с Мишной Брурой. С Хафецхайм, с Мишнабрура. Он решил издать книгу своих новшеств. Роженица и суббота и праздники. Ильхот Йоледет Бешабатот Убехаги. Он объявил конкурс среди своих учеников. Кто дал им примеры отрывков из книги будущей, чтобы они проявили свои таланты редакции. Рав Цви Пинкус, о котором я сейчас хочу рассказать, Алав Ашалом, он не хотел пользоваться тем, что его жена, она племянница Рава Шайнберга. Он дал свой пример редакции, отрывка под номером, без имени. И он выбран был дядей. Ну, теперь уже не надо было скрываться. Они начали работать над книгой, дошли до какого-то отрывка, и там Рав Шайнберг пишет, что к нему пришел в шаббат молодой человек, взволнованный, в трепетном ожидании, начались родовые схватки у жены в добрый час, и Рав Шайнберг немедленно его послал в больницу. Вдруг Рав Цви Пинкус Алав Ашалом вспомнил, что когда он пришел в шаббат к Раву Шайнбергу, и начались родовые схватки. Вроде бы, на первый взгляд, та же ситуация. Рав Шайнберг не послал его сразу в больницу, а показал ему палец. Рав Шайнберг не говорит на посторонние темы в шаббат. И Рав Цейпин Косала Фашилом начал гадать. Еще час, еще день. Понедельник, Йом Ришон, первый день. Воскресенье на иврите. Рабанит еще была тогда жива, она ему сказала на идыш: Зокшейн, скажи уже ему, смотри, он весь в напряженке, пожалей его. А он продолжал показывать, пока он не отгадал и сказал еще одну волну родовых схваток, тот ему кивнул головой, и тот пошел. Спросил племянник своего дядя великого: скажи мне, пожалуйста, то, что здесь написано, в том случае ты послал его сразу же в больницу. Ты не видел ни данные монитора, ты не врач и не акушерка. Ты его сразу послал в больницу. А меня ты мучил. И действительно, она родила в добрый час, не в шаббат. Потому что волна не пришла, следующая волна родовых схваток. Ответил ему Рав Шайнберг за царь, откуда я знаю, показал еще выше. И поясню. Он же тоже Рав Цвипинкус за царь рассказал мне, что однажды Машгиах и Шиват Рав Шайнберг, это Тора Ор в Иерусалиме, Машгиах пришел к Роши Шива с вопросом по поводу Шмиты. Тогда была Шмита, год Шмиты. Спросил Машбак, тот, кто находится рядом с раввином, помогает ему и заботится о нем. И так как бы и секретарь. Он спросил Машгиаха, это вопрос учебы или практический вопрос? Удивился Машгиах, сказал, а какая разница? Ответил ему Машбак. Если это учебный вопрос, Рош Ишива покажет вам от Талмуда через все комментарии до Аллахи. Если это практический вопрос, он получает озарение в момент ответа. И вот это называется Руах Акодеш Шел Тора. Потому что Тора содержит все знания о мире. И мудрец входит в глубину этого знания и через глубину эту доходит до духовного скрытого ответа слова живого Бога. Поэтому мы обязаны сверять наши шаги, наши решения у галахических авторитетов. И не поддаваться ловушке. Пробежал ко мне молодой из моих учеников с большой-большой вязаной кипой, с большими пейсами и с трепетом сказал: я нашел раввина, который мне разрешил подниматься на храмовую гору. Все галахические авторитеты и раввината, и национально-религиозного движения, и хасидского движения, и литовского движения, и харидимного движения, и галахические авторитеты восточных евреев. Никто не разрешает подниматься на храмовые горы. Но этот молодой человек нашел себе раввина, скажем, сделай себе раввина, он его сделал. Но когда он пришел к нему, он шел и искал раввина, который ему разрешит то, что ему захотелось. Вот это совершенно недопустимая вещь. Это не слово живого Бога. И так же, как в Санедрионе. По большинству голосов выяснялось слово живого Бога. И снова, это не голосование по большинству, как мы привыкли. 37 против 35. 35 кусают, так сказать, губы и знают, что они правы, но что делать? большинство нет. Устная Тора раскрывает, что когда был спор, и было, для примера, 37 против 35, 35 принимали волю 35 как слово живого Бога. Даже если это касалось галахи, в которой противоположное мнение, по мнению того, кто там 35, это заслуживали смертной казни. Карет. От небесного, так сказать, приговора. Так и сегодня. У нас нет синедриона, к сожалению. Но есть понятие большинство галахических авторитетов. И по нему мы должны идти. Есть еще одна миссия наших мудрецов. Сегодня, к сожалению, поскольку нету пепла красной коровы, это не актуально для нас. Речь идет о том, что Тора также делает ясным в мире ответы на вопросы, что таме, а что тагор. Тагор – это чистый, без примесей, без шлаков. Таме нужно пояснить. Таме имеется в виду нечистый, но речь идет о примесях, которые экранируют душу человека от духовного света. Как часто бываешь, находишься в каком-то, значит, помещении, и вдруг телефон тебе дает знак. Нету контакта. Вот это называется таме. Если вы будете на экскурсии в Иерусалиме, посмотрите на Ир Давид, или даже при входе в мусорные ворота до них, влево, когда вы пойдете, значит, вы можете увидеть раскопки останков домов, в которых жили евреи. Почти в каждом доме была миква для посуды. Евреи жили в духовной чистоте. Даже когда не были левитами или коинами, которые должны быть чистыми, чтобы входить для службы в сам храм, а просто даже в повседневной жизни устражили и требовали такой духовной чистоты. Мы видим дома, у которых была миква и для тела человека. Сегодня это актуально для наших жен, для наших невест. У мужчин это больше связано, значит, с чистотой тела, а не духовной чистоты для продления потомства. Потому что мы отец и мать с Творцом соучастники, три соучастника сотворения новой жизни. В любом случае, когда был Санедрин, мы получили в Торе полный ответ на критерии, что такое тагор, что такое таме. Это тоже аспект выяснение, что совершенно, кто не совершенно, несовершенно, кто прав, а кто не прав. Завершает эту часть Рав Вольбе и говорит. Раби Исраэль Мисалант открывает нам интересную вещь. Я прочту, с вашего позволения, на иврите, все переведу. Не торопитесь понимать это буквально. Это маленький урок. Гамаасе кодем лемахшава, галимут кодем лемаасе. киньят дархе алимут гу амафтех лейканес бедархе авудат идбарах. Авудату идбарах. Когда мы идем учить Тору, мое понимание надо отложить в сторону. Гамаасе кодем ле макшава. Сначала я начинаю учить Тору. Кстати же, забежим немножко вперед, это Тураши Бальпет. Имеется в виду устную Тору. А когда я выясняю практический ответ, какова воля Бога, тогда я начинаю тут же корректировать свое поведение. Это не бездумное отношение к истине. Это объективное отношение к истине. Потому что когда я открываю Тору, я, конечно, знаю, кто прав, кто не прав и так далее. Я готов еще прочитать и посмотреть какие-то нюансы и так далее. Нет, говорит Рабби Шломо Салантер. Вот каким образом изучение Торы, ворота и подготовка к началу работы над собой. Человек, не образованный в Торе, не может быть праведным. Невозможно. То, что мы поздно начали, это только усложняет задачу. Но она абсолютно реальна. Если Творец нам открылся в таком возрасте, в каком мы его открыли, значит и нам это дано. И мы тоже обязаны начать учить Тору. И сверять все наши сомнения и вопросы с знатоками Торы, с Талмид Хахамом. Посек. Извините. Таким образом, изучение Торы открывает человеку волю Творца. И когда ты вдруг узнаешь истину, ты начинаешь себя подстраивать под нее. Еще один план. Аспект Торы более тонкий. И называл его Равольбе Эшдат. Это нельзя перевести. Сейчас по ходу мы попробуем это понять. Это из пасука. Мимино эшдат ламо. Справа его вот этот эшдат. Огонь веры, которую он дал нам. Раши объясняет, это мы все знаем, да, что Бог открыл, речь идет здесь о, значит, письменной Торе, да, так как он продиктовал ее Моше, на фоне белого огня, черным огнем, он продиктовал ему Тору. Когда Бог задумал мир, его воля – это есть действие. Помните, хефец, хефец. Только для того, чтобы нас научить, как функционально строить наши миры, то есть подобие функциональное, у Бога нет никакого образа. И у него нет понятия времени, поэтому это не для нас был бы урок, как строить наши миры. тогда он для нас сделал аллегорию, он сделал план своей воли, это Тора. И она была сначала, это белый огонь. Это непосредственная его воля, которая была непостижима для нас конечных. И тогда это содержание Торы, непостижимое для человека, оделось в черные буквы. А это уже постижимо для человека. И Моше Рабейну, а потом и мы через Синайское откровение удостоились постижения вот этой формы, в которую оделась воля Творца. В Торе находится в оригинале божественная воля, божественный план. Мы это называем шхина. Это живое знание. Это живая воля Бога. То, что Бог сделал с нами милость и одел ее в воспринимаемую нами форму, как мы на прошлом уроке коснулись, что даже когда мы читаем, каждая буква разжигает тлеющие угли вот этого знания в пламя. Но это уже находится в нашем измерении. Но белый огонь нельзя отделить от черного огня. Без белого фона не было бы, так сказать, возможности воспринять Берешит Бара Элоким. А в письменной Торе зашифрована и вся устная Тора, которая расшифровывает все эти шифры. Вот оказывается, как мы получили Тору. И она имеет сложную структуру. Она едина, она целая. Но она имеет структуру, потому что мы ограничены. Мы не можем воспринимать чистую духовность. Приходит Тора устно и говорит, что Тора называется несколькими именами. Называется Торат Хесет Ал Лишона, то, что мы поем Эшет Хаэль. Она называется Торат Хесет. Написано о ней Дарахея Дархей Нуам. Все ее пути, которые высвечивают свет Торы, о которой мы начали сейчас учить. Они пути приятные. Они приятные тому, кто идет ими. Они приятны и всем, с кем идущий путями Торы сталкивается. Во всех отношениях, во всех ситуациях. Даже в самых критических. Тора помогает человеку быть приятным. И даже доказывать свою правоту. И даже поставить наглеца на место. И остаться приятным. Это не сразу. Это нас ожидает, как на это выйти во вторых воротах. Когда дойдем с Божьей помощью практической стороне мусар. Но в любом случае Тора называется Торат Хесед. Называется, что она несет в себе приятность. И она называется Лашон Торат Эмет Гайта Бепио. То есть Тора называется Торат Хесед. Тора называется Торат Эмет. И она связана с приятным. Смотрите, вас я не стесняюсь. Правильно было бы сказать, что это блаженство. Но, товарищи христиане, украли у нас наше понимание этих вещей, поэтому обойдемся. То есть это особая приятность, совершеннейшая приятность, которая охватывает и душу, и тело. Все-все естество человека, которое наполняет и атмосферу между людьми, наполняет мир приятностью. Таким образом, в этой аллегории белый свет – это истина Творца, которая находится в Торе. Это включает и слово живого Бога, которое мы сейчас учили в Мишпат, в суде, пояснение справедливости. И это энергия приятности. Даже когда этот свет еще не достигли мы, он находится там. И он воздействует на нас. И когда мы снимаем все изолирующие слои, достоимся и мы, и наше окружение этой приятности. И здесь есть намек на следующую связь. Истинность Торы, постигнутая человеком, несущая себе потенциальную приятность, если мы продолжим и превратим Турат Эмет в Турат Хесед, когда мы начнем себя вести согласно той истине, которую мы открыли. Точно. Без ревизии. Можно двигаться постепенно, понемножку. Но главное направление – слиться с волей Творца. Во всей мере. В полной мере. В точном исполнении Аллахи. Потом есть еще ступени. Есть цадик, есть хасид, есть кадош. Это все постепенно. Но начало обязательно для всех. С какой скоростью, с какими темпами, это индивидуально. Но общее направление. Это мы должны выбрать. Оказывается, при всех трудностях, которые ожидают мужика, который, наконец, включил в свою жизнь изучение Торы, как обязательную часть. Не за счет заботы о пропитании, не за счет ближних, не за счет чего. Неважно, сколько по его положению, только надо пересмотреть. Вот все остальное было средством. Печали необходимости вкалывать из-за греха первого человека. Или даже, так сказать, приятная, значит, возможность кормить семью, воспитывать детей, помогать, сделать сдаку и так далее. и поставить изучение Торы сейчас как главное. И тогда по первым шагам углубленного понимания устной Торы мы откроем себя и этой приятности. Я помню, с многими из вас мы занимались и раньше, с каким трепетом, с каким светом вы рассказывали о каком-то хидуше, который вы открыли. И мы начинали искать, где это написано у мудрецов. И так и должно быть. Если вы открыли что-то глубокое, четкое, логичное построение в Торе, значит, оно должно быть упомянуто у мудрецов. Это никого не должно подрезать ему крылья. Надо просто знать свое место. Скромность. Моше Рабейну знал всю Тору, был самым скромным человеком в мире. Это никак нас не умаляет, наша значимость. И если мы не нашли, записать или ждать. Может быть, мы действительно удостоились нашей части в его Торе. И это будет нашим хидушем, придет Машиах, и мы все это узнаем. Без раташи. Приходит Рабейну Йона, и этим мы завершим наш обзор, и говорит следующую вещь. Выяснение логического ответа и полного ответа на какой-то вопрос. Это постижение Торат Амет, как мы сказали. И здесь еще один аспект. Бог открывает нам, что тот, кто откроет его волю в Торе, он открывает самого Творца. Написано у царя Давида, секундочку, нет, это у пророка Ирмияу. Аскель ваядуа оти, ки они ашем осе хесед у мишпату цдака баарец, ки бээли хафацтин у маше. Говорит пророк Ирмияу. Постигнешь, уразумеешь и узнаешь меня, через изучение Торы. И что я тот, кто делает бескорыстную помощь, и мишпат, и суд справедливый, и цдаку на земле. Ибо это моя воля. Это то, что я захотел. Кибаэли хафацти на умаши. Как может человек постигнуть Творца? Он непостижим. Здесь ответ. Ласот дину мишпат ки ашем аса это эле. То есть, чтобы теперь уже он обращает и говорит, не только мудрецы должны готовиться к тому, чтобы отвечать на вопросы, выяснять слово живого Бога, но и все общество должно быть объединено в этой структуре. И даже как наше поколение. Без Синдриона, к сожалению. Но наша коллективная, так сказать, жизнь должна быть пронизана справедливым судом, хеседом, бескорыстной помощью, цдакой. Здесь сливается цедок и цдака, справедливость с цдакой. Ибо это воля Бога. И здесь возникает вопрос. Который мы рассмотрим уже на следующем уроке, но его все-таки я задам. Известно, что второй храм был разрушен. И мы ушли почти в двухтысячелетнее изгнание за то, что не благословляли благословение на изучение Торы утром, как следует. Неискренне, ло лишма. Не во имя Бога, не во имя Торы. Есть разные комментарии. За синат хинам, за беспричинную ненависть еще можно понять. Потому что сердце – это источник наших желаний. Это основа нашего мировоззрения, хухмат лев. И когда там не было места для ближнего, для прощения, для снисходительности, как было между хозяином этого пира и барканцем, это еще близко к пониманию. А приписать вроде, ну, не благословляли как следует. Благословляли, учили Тору. Преподавали. Мы сейчас с вами говорим о периоде, когда был Раби Йоханан бен Закай со своими пятью величайшими учениками. Когда был Раби Акива со своими 24 тысячами, 12 тысяч пан. Это период, когда Раби Шимон бар Йохай продолжил эстафету. И все-таки мы одно тело. И не все сразу пошли в народ. Поэтому пятеро новых учеников Раби Акива после гибели 12 тысяч пар учеников Раби Акива, они тут же пошли на юг, пошли, значит, Раби Акива пошел на юг, нашел пятерых. И они начали распространять Тору. И Раби Шимон бар Йохай сказал своим ученикам, что мы должны углубить Агават Хинам. И нужно, конечно, понять строгость этого наказания. Это тоже добавит нам еще один штрих к полноте картины, что собой представляет Тора. Остановимся здесь, пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое, Раб Шимон. Первый вопрос, который к нам поступил, вы упомянули понятие «аллахический авторитет». Кто, каждый ли раввин считается аллахическим авторитетом, и как выбрать такого авторитета?
Возьмите книжку Мишна Брура. Откройте первые страницы и посмотрите Хафец Хаим. Сколько аннотаций, сколько рекомендаций он получил, чтобы издать свою книгу. Потом она стала принята во всем мире. Кстати, он не был известен. Мы уже знаем то, что произошло. То есть, первое, что... первая часть ответа. Посек – это тот, кто получил эстафету. есть две вещи. Есть духовный лидер, как был, например, Рав Шах, хотя он был иерархическим авторитетом, но он был еще и духовным лидером. Рав Ильяшев был галахическим авторитетом. Но он получил, это называется смеха. Когда был первый Синедрион, его выбрал Моше Рабейну по критериям Творца, и Бог дал им первое назначение, это называется смеха. Дал им назначение, что они достойны того, чтобы отвечать на ответы, как слово живого Бога. И так продолжалось по эстафете до конца, значит, до периода второго храма, когда римляне прекратили этот институт наш. Тогда по Рамбаму есть понятие мара деатра. Галахический авторитет места. Например, Рамбам. Он был в Египте, но его приняли и йеменские евреи, и значит, Византия тогдашняя, и вся Северная Африка. Рав Мойше Файнштейн. Он был галахическим авторитетом в Америке, но он был распространен его авторитете на весь мир и на обратно. Рав Ильяшев, Рав Шлома Залман Ойербах и так далее. То есть, есть, во-первых, те, кто ему дали этот смеху. Это не та смеха, которая была от Бога и от Санедриона. И все-таки это смеха. Или это реальный факт, как было с Хафец Хаимом, когда его книга, его учение распространено было принято всем. И сегодня, когда мы с вами выбираем, кто наш посек, у нас есть еще дополнительные критерии. Мы должны идти по ступеням, по стопам отцов. У нас это прервали большевики, в зависимости, где мы родились. Одно поколение, а то и больше. Вот. И поэтому мы, Балей Тшува, должны идти по той конве, которую мы получили после изгнания. Нас изгнание вынудило разделиться на ашкеназим и сфардим. На восточное еврейство и ашкеназов. И тогда мы должны идти по этим двум конвам. Дальше появляется еще ответвление. И здесь мы пользуемся этим принципом. Большинство. Как я привел, например, вопрос о восхождении на храмовую гору. Да? То есть каждый из нас должен обратить внимание, где мы начали нашу тшуву, где мы находимся. И у нас в Ашкелоне есть на уроке Рав Павлов серьезнейший авторитет. У него есть тоже его рав. У меня есть мой рав, рав Элиэзер Кугель. Его рав был рав Ильяшев. И вот так строится вот эта цепочка.